Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин, и мы сегодня говорим о человеке, который, кстати говоря, на днях у него был бы день рождения. Жил он в 19 веке, до наших дней, естественно, не дожил, но все мы прекрасно знаем его имя. Не знаем, правда, что помимо своей деятельности, за которую он прославился в веках, он занимался еще огромным количеством других задач. Например, он был выдающимся хирургом, виртуозно оперировавшим правой и левой рукой. Он был
ботаником,
собирателем флоры. Он был человеком, который записывал огромное количество слов, выражений, поговорок, который писал свои собственные сказки, которые тут, на самом деле, можно бесконечно перечислять, чем занимался Владимир Иванович Даль, имя которого известно абсолютно каждому человеку, потому что он автор словаря живого великорусского языка, толкового словаря в 4 томах, изданного и являющегося вот такой, ну, обязательной частью любой библиотеки, приличной, уважающей себя. И в гостях у нас сегодня директор Литературного музея имени Владимира Даля Дмитрий Бак. Добрый вечер, Дмитрий Петрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наше досье.
Дмитрий Бак родился в 1961 году на Камчатке. С отличием закончил филологический факультет Черновицкого университета в Украинской ССР. С середины 80-х до начала 90-х преподавал в Кемеровском университете. В 91-м году пришел в только что организованный Юрием Афанасьевым Российский государственный гуманитарный университет, где продолжает трудиться до настоящего времени на филологическом факультете. Профессор, кандидат наук, член Союза писателей России, Союза журналистов России, действительный член Академии русской современной словесности, директор Государственного литературного музея, автор и ведущий нескольких литературных программ на радио и телевидении, женат, трое детей.
Человек-планета у нас сегодня в фокусе внимания.
Ну, это правда, и пока официально, ну, имя не присвоено нашему музею, процесс находится, так сказать, в ходе своей реализации, но мы очень счастливы тем, что в недальнем будущем наш музей, крупнейший литературный музей Российской Федерации, получит имя Владимира Ивановича Даля.
Меня действительно удивляет то, что его литературные занятия, в первую очередь составление словаря даже скорее, это было хобби на самом-то деле. Профессия и то, чем он занимался на протяжении большей части жизни, совершенно с литературой связано не было. Ну, кроме того, что он многие годы входил в литературные кружки, объединения, очень много общался с писателями, но в первую очередь сам был, наверное, врачом все-таки.
Вы знаете, очень сложный вопрос, потому что, конечно, так получилось, что его лексикографическая, словарная деятельность известна, ну, всем, кто говорит по-русски, и не только тем, кто говорит по-русски, но он ведь еще, не будем забывать, довольно активный литератор. Он не просто входил в кружки, дружил с Пушкиным, это все известно, но он был активно публикующимся прозаиком. И не только в том смысле, что он публиковал какие-то там этнографические истории и так далее. Он был литератором очень заметным, но, правда, сравнительно недолгое время, это было в 40-е годы. И в это время он публиковался под псевдонимами двумя. Казак Луганский или Владимир Луганский. Он родился в Луганске, поэтому вот это место своего рождения сделал частью своего псевдонима. То есть литература не могла быть профессиональным занятием, как мы помним, да? Она была, ну, таким, как бы, условно говоря, побочным занятием и для Гончарова, например, который служил в цензуре, и для Тютчева. Который был дипломатом долгие годы и потом служил в иностранной цензуре и так далее, и так далее. Поэтому вот профессиональную идентичность Даля определить трудно. Я бы еще добавил к тому, что вы замечательно перечислили, еще важный факт. Он ведь учился в Петербургском морском корпусе с 14 по 19
год. И вообще начинал как моряк.
И начинал как моряк. И 5 лет провел с 19 по 24 год на Черноморском флоте и еще 3 года по 26 год на Балтийском флоте.
Там ведь была очень, ну, как забавная для нас сейчас, как мы будем говорить, забавная, а для него, в общем, не очень коллизия, почему он попал на Балтийский флот. Ну, да, когда он написал, ну, вроде бы как он написал эпиграмму на своего главнокомандующего, вернее, на его отношения с любовницей, после чего он был заключен под арест и переведен
такая в история, флот. Такая история действительно была, но это просто перевод с одного флота на другой. Это не влияло на его такую морскую идентичность. То есть это, ну, вот такой землепроходец, по сути дела, во всех смыслах. И в лексикографии, и в ботанике. Это человек бесконечно интересующийся жизнью, меняющий занятия, активный. Ну, и, конечно, его активности хватило бы, наверное, на 10 человек. Кто-то пошутил, что в истории России было 3 датчанина по происхождению. Первый Рюрик, второй Беринг, а третий Даль. Ну, в каждой шутке есть доля.
Кстати, датчанин, потому что многие считают, что фамилия малороссийская.
Нет-нет, фамилия пишется с английской буквы H или H немецкая. Даль, 4 буквы там, D-A-H-L. Так вот, будет, кстати, писаться эта фамилия в англоязычном наименовании нашего музея.
Такая долгая А получается.
Долгая А, да, по-немецки это было бы долгая А.
Я слышала о том, что ему пришлось завершить свою военную карьеру и уйти из флота в связи с тем, что у него была морская болезнь. И вообще, знаете, как вот есть у Алексея Николаевича Варламова, у ректора литературного института и замечательного писателя, такое выражение, что у каждого писателя есть свой садовник, внутренний садовник. Ну, смысл в том, что есть некая такая путеводная звезда, которая человека ведет по жизни из пункта А в пункт Б, где он минует разные перипетии и так далее. И вот этот внутренний садовник, он как бы отрезает те веточки, которые оказываются ненужными, что ли, или которые могли бы его отвлечь от главного. Так вот, у Даля, я смотрю на его жизнь, я честно вам скажу, я не понимаю, когда там можно было заниматься словарем и насобирать 4 тома, но потому что это помимо военной карьеры, медицинской карьеры, потом еще и карьера чиновника у него была, весьма состоявшаяся, надо
очень
сказать.
Он государственный служащий очень высокого ранга.
Мы поговорим еще сегодня об этом. Он при всем при том находил время, когда можно заниматься словарем. То есть у него вот этот внутренний садовник, он работал как будто бы в обратном порядке.
Да. Да, все веточки культивировал, и получилось такое гибридное дерево. На одной ветке апельсины,
точно,
а на другом желуди, условно говоря, и все плодоносит.
Все прекрасно.
Да.
А что касается его военных достижений и походов, я так понимаю, что вообще первые свои какие-то опыты собирания русских диалектов он начал именно на войне, так масштабно, когда в качестве врача оказался среди огромного количества людей.
Из разных мест, что очень
совершенно
важно.
Верно. И тогда он понял, что это же сокровище, и это нужно как-то зафиксировать.
Ну, дело в том, что современные лексикографы понимают разницу, да и простые филологи понимают разницу между словарем литературного языка и словарем диалектов. Да? И мы знаем, что есть обе традиции, в 20 веке были, есть словарь Федот Петровича Филина, где вы узнаете, что там путря – это каша на каком-то диалекте, это тоже страшно важно, а есть большой академический словарь, 17-томный, есть словарь Ожегова, есть словарь Ушакова, мы это все знаем, это немножко другое. И, конечно, помните, Пушкин писал, что он заглядывал старый в академический словарь, да, в Евгении Онегине, и словарь Академии Российской был. Естественно, да, его знали, он существовал. Были материалы для древнерусского словаря Измаила Ивановича Срезневского, тоже замечательного большого ученого университетского. Но, в общем, так получается, что никому не приходило в голову заняться делом абсолютно пионерским, то есть начать собирать живой великорусский язык, да, не тот, который отработан письменной речью, культурной речью, а тот, который бытует в разных местностях от Архангельска до юга и востока, до Сибири, и Даль вот именно этим начал заниматься, и это задача для многих экспедиций, если бы сейчас ее поставить.
А насколько он актуален для 21 века?
Вы знаете, он абсолютно актуален. Ну, что сказать, это просто прекрасное чтение, да, И тут можно разные аргументы привести. Ну, у меня, конечно, два издания словаря есть. Вы знаете, есть «Некоторый детектив» с изданием под редакцией Ивана Александровича Бодуэна де Куртене.
Но вы лучше расскажите.
Расскажите
да,
о
да,
детективе.
Да, 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 понятно. То есть, ну, значит, словарь Даля, он впервые был опубликован уже когда Даль вышел в отставку и жил в своем прекрасном домике на Красной Пресне, говорю я,
Господи. На Пресне.
На Пресне, да-да-да.
Это автоматически влетает из нас.
Я студента спрашиваю, почему Краснопресненская?
Никто не может ответить.
Никто не может ответить. Из-за этого кровавого восстания.
Вы знаете, так отвлекаясь буквально на одну секунду, проезжая тут в Ивановской области город Приволжск, там известная ювелирная фабрика, а, во-первых, она называется Красная Пресня, а, во-вторых, по-моему, целый район называется там Красная Пресня.
Ну, понятно. Конечно, никакой не красный, не залитый кровью, а просто на Пресне. Вот там Даль эти свои труды завершил. Он приехал в Москву, в этот дом, ну, как источники говорят, с словарем, обработанным до буквы «П». Ну, то есть на чуть больше половины, да, потому что так русский язык распределен, слова, так что все-таки на «П», «Р», «С», «Т» очень много слов. Вот, и Даль... Дальше этот словарь, который впервые был подготовлен при жизни, дальше он имел свою историю издания, и вот очень большой популярностью пользуется научное издание словаря, которое подготовил замечательный русский лингвист, профессор Казанского университета, и не только, Иван Александрович Бодуэн де Куртене, и это издание, ну, как бы такое более полное, любопытное, но обычно говорят, что там присутствуют всякие не очень принятые в свете слова, это действительно так, но от этого он не перестает быть интересным. Почему интересен для чтения? Потому что это словарь, построенный по гнездовому признаку.
Что это значит?
А не по алфавитному. А значит, ну, русский язык же, наверное, из таких европейских великих языков сопоставим только с немецким по своему разветвленному словообразованию. И это для меня как музыка. Как поэма. Ну, смотрите, дать – это понятный нам глагол. А вот дача – это, в общем, понятно, что это существительное по глаголу давать, но это одновременно загородный дом. Или продажа – это тоже от слова давать, но это означает что-то другое. А распродажа – это означает что-то
совершенно третье.
И как… Но в основе-то один и тот же корень, одно и то же смысл. Или слово русское «нашел». Ну, англоязычный люди, то здесь употребляют слова разными, с разными корнями. Шел – это одно, идти, да, to go, находить, find. Слова как бы никак не связаны. Это не значит, что русский язык лучше, чем английский, боже упаси. Но есть же внутренняя форма слов, которую мы не чувствуем. Как говорил другой великий лингвист Александр Афанасьевич Потебня, профессор Харьковского университета, внутренняя форма гаснет в языке. Да? Вот мы говорим «стрелять», хотя никакой стрелы нет. Да? И с пистолетом мы тоже стреляем, а не что, пуляем, не патроняем, не снарядяем из пушки. Да? Мы все равно стреляем, но стрела там спрятана. Вот удали все это, ну, как бы учтено, да, нашел, это значит буквально шел-шел и набрел, наступил, да, я нашел что-либо у себя на пути.
Нашел на что-то.
Нашел на что-то, угу. И это, в общем, или пространство, это то, что простирается, мы об этом, ну, как бы не всегда думаем, да, а space, я не знаю, может быть, есть там внутренняя форма, немецкая Raum, это скорее пустота, да, ну, room, комната, да, а русское пространство другое, судьба от слова судить, не так ли, свадьба от слова сватать, там Т перешло в Д, озвончилось, поэтому мы как бы не
уже
всегда...
не задумываемся.
Вообще не задумываемся об этом.
Ну, посмотрите, какой язык. Я просто от этого пою.
А правда, что он некоторые слова придумывал, потому что пытался найти замену или русифицировать какие-то иностранные слова, и у них всегда это удавалось, и не всегда можно было ввести это слово в оборот, и в своем словаре он все равно использовал,
ну, знаете,
придуманные или найденные где-то слова,
здесь
синонимы.
Здесь есть такая... Я сразу говорю, что я историк литературы, и говорю сейчас о вещах, в которых все-таки профессионалом себя не чувствую, но я думаю, что тут есть две истории. Первая история – это полемика гораздо более раннего времени, с самого начала XIX века. Даль родился в 801 году, он, конечно, в это время... в ней принимать участие не мог. Я имею в виду полемика между сторонниками адмирала Шишкова и Карамзина о том, как все-таки, каким быть новому русскому языку. Вы знаете, что архаисты думали, что русский язык должен быть построен на основе церковнославянского, высокого. Это казалось таким...
Шишков, Шихматов, Шаховской, Пушкин их прокатывал в
эпиграмме. Именно. Казалось это так естественно, а карамзинисты их пародировали и значит...
Создали общество Арзамас.
Да,
члены... Пику этим заседанием устраивали свои альтернативные. И делали на самом деле очень важную работу.
Это необыкновенно важная эпоха для русского языка. Потому, ну, вот они пародировали, ну, например, там пьедестал, ну, иностранное слово, да, понятно, французское, видимо, да, значит, стояло. Вот русский эквивалент. Но это пародия на шишковистов, которую, пародийные слова, которые придумывали карамзинисты. Хотя Карамзин придумал слово «промышленность», например. Лично он. Вот это слово принадлежит ему. Это одна история. А вторая история – это история Далевская, и у него нет, ну, таких вот анекдотичных случаев. Помните, хорошилище потопталище уградет из ристалища на позорище. Да, это значит, что франт по тротуару идет в театр.
В театр, да? На позорище.
Что-то такое, да. Вот, ну, таких анекдотических случаев у Даля нет, но у него есть случаи, когда он придумывает русские слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, который в скором времени уже официально будет называться музеем имени Владимира Дали, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим об этом феноменальном человеке, который вообще человек планеты, космического такого масштаба, потому что мы его знаем как автора толкового словаря живого великорусского языка, а на самом деле в жизни он занимался огромным количеством еще дел, которые, ну, которые составляли его повседневность. Он начинал как морской офицер, потом он был врачом, учился в Дербцком университете на факультете медицины, военным врачом был, принимал участие в русско-турецкой войне и в польской войне, между прочим. И, кстати говоря, хочется об этом периоде чуть более подробно сейчас поговорить. У него же был талант виртуозного владения в равной степени правой и левой рукой.
Да, то, что это было, отмечают.
То, что было редкостью, и благодаря чему даже люди, которые в Петербурге производили сложнейшие операции, нередко приглашали Даля оперировать в тех случаях, где левой рукой было бы произвести надрез или какое-то там вскрытие.
Сподручнее, говоря по-дальски.
Сподручнее, чем правый.
Вот в слове «сподручнее» как раз есть рука, да? Сподручнее.
Совершенно верно.
Это как раз то, что вы и хотели выразить.
А Владимир Иванович Даль был, если выражаться словами, которые, наверное, ему были не очень приятны, амбидекстер.
Ну, да, да. Но есть еще такое свойство, когда люди могут писать в разные стороны симметрично. Вот это абсолютное тождество.
Он это мог?
Я не знаю, свидетельство не сохранилось, но это вот такой тест есть, когда люди могут совершать два действия. Ну, писание, скоропись – это самая тонкая моторика человеческого тела. Поэтому я такой жесткий противник перехода на компьютер. Вы знаете, что пропадает.
Мы с вами говорили об этом.
Да. Ну, не знаю, умел ли это Даль, но, конечно, он был и в этом смысле физиологически, ну, как бы уникален, хотя он, не знаю, уникален и этнически, да, потому что в его роду были и французы, его мать была немка, его отец был датчанин. И, кстати, очень любопытный факт, что он был богослов, его отец по образованию, Иоганн Христиан Даль, ну, Иван Матвеевич в России, и он был приглашен Екатериной II на должность придворного библиотекаря. Но прагматично посмотревши на дело, он понял, что, ну, как бы это его не прокормит, да, и он вернулся в Данию и получил медицинское образование, а потом опять приехал в Россию.
Абсолютно такой, знаете, протестантский подход.
Это протестантская этика, да.
И далее, судя по всему, это тоже в его жизни прослеживается именно такой подход, что ведь он не случайно поехал медицинское образование получать после того, как обнаружилось, что у него морская болезнь, и с морской карьерой там что-то не сложится.
Это магистратура, да, это болонский процесс, то, что мы говорим, да, человек послужил, причем довольно долго, с 19-го года По 26-й, это 7 лет.
Надо сказать, что он же ведь с Пироговым познакомился в Дербском университете.
Да, Николай Иванович Пирогов, хирург, как раз. Ну, Дербский университет вообще это, ну, такой рассадник и вольномыслия, и науки. Это место, где долгое время...
Он попал куда надо.
Жуковский тоже в Дербске. Василий Андреевич Жуковский, конечно. Медицинский факультет там сильнейший, очень известный, но там же и Василий Андреевич Жуковский, и отсюда вот это теснейшее связь Даля с литературой. Упоминалось уже, что он там входил в кружки литераторов, но он был одним из, ну, таким, как это правильно сказать, незаменимейших людей, друзей Пушкина. Конечно, у Пушкина были друзья из другого круга, с которыми он общался постоянно. Даля носила по стране, но Даль был очень близок к Пушкину. И я знаю, что в Оренбурге, в городе, где, кстати, Даль прослужил довольно долгое время, он там провел 7 лет с лишним чиновником при особых поручениях, при губернаторе Перовском. И вот в Оренбурге целая экспозиция, целая история, экскурсии посвящены тем нескольким дням, в течение которых Даль принимал Пушкина.
Надо тут объяснить, зачем Пушкин поехал в Оренбург, потому что, может быть, не все помнят, что он изучал историю Пугачёва.
Он изучал историю Пугачёвского бунта, как это официально стало называться, а затем просто... А первоначально это у него было... Назывался этот труд «История Пугачёва». Это, скорее, цензурное название. Ну и вообще это очень важное явление, потому что в 30-е как раз годы многие литераторы... стали искать себе литературную профессию. Это отдельная история, но писатель, прозаик, поэт – это не профессия в России. Это очень любопытный парадокс. Да? Когда умирает Гоголь, и Тургенев пишет такой панегирический некролог, Тургенева арестовывают, просто помещают на съезжие, потому что он был мелкий чиновник. У писателя нет никакого статуса. В формулярном списке написано, что...
Нет никакого основания писать некролог по мелкому чиновнику.
Нет, и поэтому такая толпа лучших представителей русской культуры, ну, даже не толпа, как это сказать, очень много, не будем это слово употреблять. Да, была на открытии памятника Пушкину в 80-м году, потому что это был неслыханный случай. Памятник не тысячелетия Руси, не императором, ни каким-то государственным деятелем, которые прекрасны, да, ничего против них мы не имеем, но это был памятник, в общем, частному лицу, камер-юнкеру, да, в официальной иерархии писательского статуса не было, но вот смотрите, Карамзин становится придворным историографом и перестает быть
литератором. Постригся в историке, как он про себя говорил.
Да, постригся в историке, сел работать в Астафьеве, в имении, где там родственные связи с Вяземскими ему так помогли обрести это место для работы. Жуковский Василий Андреевич тоже, ну, вы знаем, у него такая непростая биография, он незаконнорожденный сын, и, в общем, средств к существованию гарантированных у него нет. Он
воспитал, между прочим, императора Александра Реформатора.
В том-то и дело. Он
воспитателем был.
Он был сначала чтецом придворным, который читал императрица, и потом постепенно он стал воспитателем наследника, и, собственно говоря, его необыкновенно ценили в этом качестве, потому что он разработал целую индивидуальную программу, он готовил правителя. Да.
Еще говорят, что это он обвенчал Александра с Россией, когда, не знаю уж, он инициировал, или это какое-то встречное движение было, но... поездка Александра по разным городам, весям,
по России,
и возможность увидеть реальную жизнь, с которой он потом столкнется, вот это как раз
это
то,
очень
что
верно.
Называют прообразы реформ либеральных.
И Пушкин тоже в последнее десятилетие своей жизни, ну, ищет себе профессию литературную. Ну, об этом не часто принято говорить, но Пушкин, как и Белинский, например, один из первых русских профессиональных литераторов, который вдруг понимает уже в 20-е годы, к концу 20-х годов, что гонорары ему приносят больше средств, чем имение.
Вот говорят, что Пушкин был первым нашим профессиональным литератором.
Есть.
Именно из-за того, что профессиональный литератор – это тот, кто живет на доходы от литературы. литературу.
А это имело свою социальную основу, потому что стали возвышаться толстые журналы. Это, ну, говоря современным языком, стало бизнесом. Угу. Поэтому если кто говорит, что есть высокая литература, которая пишется вот просто вообще, а есть низовая литература коммерческая, нельзя этому верить, потому что вся русская литература XIX века коммерческая.
Роман Достоевского коммерческий.
Абсолютно. И не только русская литература, литература европейская того,
конечно,
времени тоже.
Конечно.
И до того, и Бальзак первый же.
Ну, в России именно в это время.
Ну, в России, да. Ну, естественно, чуть позже, чем в Европе, но не намного.
Ну, да, с разными странами разная дистанция. Но для Даля, вот возвращаясь к вашей мысли, для Даля это способом пропитания так и не стало, потому что он всегда сохранял вот такие свои гражданские профессии, и здесь он, ну, в таком не очень обширном ряду, я уже называл, и мы с вами называли Тютчева Федора Ивановича, который никогда не мыслил себя человеком, который живет на доходы от литературы, а Иван Александрович Гончаров из крупных литераторов таким был. Ну, конечно, не Тургенев, не Достоевский, не Толстой с определенного периода после ухода из армии, говорю о Толстом.
Ведь что интересно...
Не были, ну, как бы вот такими, имевшими параллельную гражданскую профессию.
Да, вот простите, ведь что интересно... Пройдет ведь совсем немного времени. У нас из-за школьных учебников, наверное, принято так разделять эпохи. Серебряный век, конец XIX века. А ведь Даль практически и многие современники Пушкина ушли из жизни как раз в преддверии Серебряного века, буквально там за полтора десятилетия до, да, его начала. А это уже совсем другая эпоха, когда люди могут заниматься литературой сколько угодно, быть прославлены литературой, и ничего за это им не будет.
Ну, по-разному.
Можно...
По-разному. По-разному. Вы знаете, следующий рубеж – это 1887-й. У меня, например, так сходу не возникает каких-то важных событий, может быть, вы подскажете. Но это время, когда была преобразована система авторских прав. Прошло 50 лет после смерти Пушкина, а Пушкин это был таким мерилом издательской популярности. И в конце 80-х годов наступила вот такая резкая эпоха послабления авторских прав, жесткости авторских прав. Наследники утрачивали права в полной мере на издание, и на арене возник Суворин Алексей Сергеевич, журналист, драматург, и появились дешевые издания, поэтому исчезли романы, между прочим, да, больше крупных романов нет, потому что газетный формат выходит на первый план. Вот где начало эпохи Серебряного века, или той эпохи, которая ей предшествовала.
То есть, скорее, публицистика дала отчет Серебряному веку.
Ну, рассказы.
Чехов, смена Гаршин. Форматов.
Смена форматов. Так. Это очень понятно нам сейчас. Даль действительно умер незадолго до всего этого, но он как-то ко всему относился одновременно и с протестантской этикой прагматика, да, и одновременно, ну, вот с каким-то таким филантропическим самоотвержением.
Вы знаете, в чем еще феномен этой эпохи? Ведь когда Даль начал свое собирательство вот этого толкового словаря, которым, я так понимаю, на первых порах еще было непонятно, во что это выльется в конце концов, ведь это было время, когда... Огромное количество образованных людей, живших в России, писали, думали и говорили на другом языке. Они писали, думали и говорили на французском.
Это правда.
Это было в этом смысле со стороны Даля таким, я не знаю, каким-то подвигом, что ли, самоотверженного служения языку, к которому он, в общем-то, корнями своими даже не принадлежал. Он уже потом, когда в Данию приехал, он, я помню этот момент, писал про себя, что я понял, что родина моя Россия. Но до тех пор он думал, что он оттуда, ментально он западный человек из Дании, может быть, там из Германии туманной привез учености, плоды и так далее. И, то есть это подвиг человека по собиранию языка, к которому он еще пока не до конца понимает, примыкает или нет. Вокруг народ говорит по-французски, а он собирает русские диалекты.
Датчанин.
Да,
это любопытно.
Датчанин, понимаете? Космическая история.
У нас перерыв небольшой, буквально минуту, мы вернемся в эту студию. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, а в гостях у нас сегодня профессор Российского государственного гуманитарного университета, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.
Светлый вечер. На радио «Вера».